История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. 20.06 в московской студии радио «Говорит Москва». Я Николай Стариков и программа «Наследие», в которой мы с вами окунаемся в прошлое для того, чтобы лучше понимать сегодняшний день и, может быть, даже заглянуть в день завтрашний. Сегодня мы с вами поговорим о том, что, ну, точно беспокоит сейчас каждого. Мы поговорим с вами о ядерном оружии. Это такая штука, которая досталась нам в наследие, наследство от периода сразу после окончания Великой Отечественной, Второй мировой войны. Ну, поскольку мы в России, это наследие сталинского периода. Товарищ Сталин, товарищ Берия, товарищ Курчатов и другие товарищи подарили нам то, что потом называлось долгим мирным периодом. Сейчас ядерное оружие продолжает выполнять свою сдерживающую функцию, но разговоры о его применении как-то стали звучать очень часто. Поэтому нам с вами надо разобраться, как это выглядит сегодня, к какой ядерной войне готовились Советский Союз и его противники, ну и будущее, какое будущее будет у нашего мира, потому что ядерное оружие, во-первых, может обеспечить мирное будущее, а с другой стороны, может сделать так, что будущего не будет вообще. Сегодня у нас с вами замечательный гость, это глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Францович Клинцевич. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, спасибо большое, что пригласили.
Ну, собственно говоря, хотелось бы зайти сразу с козырей. Андрей Францович, вот когда мы говорим о возможности ядерного конфликта, мы о каком конфликте говорим? Наверное, их несколько, этих вариантов, или это один и тот же? Вот что такое ядерная война в понимании 1949 года? Что такое ядерная война в понимании 2024 года?
Да, здесь нам важно будет окунуться в историю. Расскажем сейчас о тех концепциях, тех учениях, которые проводились с натурным применением ядерного оружия, не просто на полигоне, как мы там, на новой земле сбросили с самолета и издалека сфотографировали или сняли на видео, а когда войска реально шли через 20 минут после подрыва ядерного боеприпаса вот по стеклянному песку, значит, вот поверхность после взрыва, она такую тонкую получает корочку, и, условно говоря, техника, ломая эту корку, проходила через эти эпицентры. И американцы, и мы. И эти учения были признаны эффективными. Но вернуться хочу в 1945 год, когда американцы применили две свои бомбы в Хиросиме и Нагасаки. Они тогда для себя определили следующую вещь, которая до сих пор остается с ними, и это вопрос, связанный с применением ядерного оружия. Очень много по этому разговоров, собственно, и сейчас идет, что Россия меняет доктрину свою, и это и вопрос, связанный с развитием, значит, ядерной триады, и вопросы, связанные с тем, как будем применять ответно, там, превентивно и все остальное. Так вот, американцы единственные в мире, которые у себя сохранили, ну, у нас ядерная так называемая девятка, 9 стран, которые обладают ядерным оружием. И американцы единственные, которые имеют возможность превентивного применения ядерного оружия. Неважно, идет война, не идет, вот как угодно.
А что значит, они единственные, кто имеет возможность? То есть они сами себе это разрешили?
Да. И Байден это дело продлил, хотя были, значит, внутренние дискуссии там в Сенате, в Палате представителей. Дословно у них звучит так, что они могут превентивно применить ядерное оружие для эскалации конфликта, для того, чтобы закончить его на выгодных для себя условиях. То есть нанесение ударов по Японии, тогда для них показалось это удачным опытом, они его до сих пор сохраняют. Из там, более 2000 различных подрывов воздушных, подземных, подводных в мире, все ядерные испытания, которые были, два только являлись, ну, назовем так, боевыми, вот, которые американцы сделали до сих пор, это пережило вот столько времени, оно до сих пор сохраняется. Почему, собственно, любые учения, которые проходят с имитацией ядерного оружия, допустим, на Корейском полуострове, почему там Северная Корея так достаточно бурно на это реагирует? Потому что понимают, что в любой момент может быть вот ни с того ни с сего применено.
Дорогие друзья, я хотел напомнить вам смс-портал наш, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот». Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал, на котором вы можете смотреть нашу трансляцию. Ну и, конечно, подписывайтесь на телеграм-канал нашего гостя Клинцевич и на мой телеграм-канал Николай Стариков. Найти несложно. Андрей Францевич, возвращаемся в 1945 год. Правильно ли сказать, что противники Советского Союза готовились к применению ядерного оружия и готовили свою армию к условиям войны, где это ядерное оружие будет применяться?
Да, там несколько событий очень важных. Первое — это операция «Дропшот», которая была потом рассекречена. Это американцы сколотили коалицию, в первую очередь самолетную, должны были обеспечить ее порядка 300 атомными бомбами для налета по Советскому Союзу. То есть они рассчитали, что вот такой массовый налет на 100 городов, значит, и поселков должен 85% нашего потенциала любого уничтожить, и после этого мы должны быть деморализованы для любого сопротивления. Но у нас уже к тому времени появилось свое ядерное оружие, и, соответственно, этот план ушел в никуда. Очень любопытные 50-е годы. Во-первых, это американцы первыми, ну, они вообще испытывали свои, значит, вооружения в основном там в Неваде, им понравилось эти пустынные пространства, они решили провести натурное учение, на котором реально делали подрыв, для того, чтобы посмотреть, а если Советский Союз тогда уже с НАТО и, значит, начнет воевать на территории Восточной Европы или, может быть, Западной, вот эти армады техники, которые пойдут, как останавливать, как преодолевать, если будем наносить ядерные удары, это вообще эффективно? И оказалось, что да, очень много, значит, кадров в интернете можно найти, когда реально там солдаты в окопах находились, проводились ядерные подрывы, и войска там шли в наступление.
Вот это я хотел бы здесь фокусировать внимание наших слушателей, потому что в перестроечный период и постперестроечный очень много говорили, так, обвинения в адрес товарища Жукова, товарища Сталина, что вот на Тоцком полигоне испытывали ядерное оружие, и солдат посылали вот в этот эпицентр. А оказывается, собственно говоря, первые такие испытания были проведены американцами, с американскими же, естественно, солдатами.
Конечно. Здесь, соответственно, мы уже решили повторить этот опыт, действительно провести. И тогда заместитель, значит, главнокомандующего вооруженными силами, значит, Жуков Георгий Константинович, он как раз командовал этими учениями. Тоцкий полигон был выбран, потому что он идеально подходил по рельефу на Восточную Европу, очень хорошо напоминал для проведения этих учений. Действительно, часть подразделения находилась в обороне, кто-то должен был имитировать наступление, был произведен подрыв 40-килотонной бомбы. Тоже для понимания, 1 килотонна — это 1000 тонн тротила. Мы очень часто сейчас видим кадры со специальной военной операции, когда там попадает 3-тонная бомба, там, что она отличается от полуторной. То есть одновременный подрыв имеет серьезное значение. Я в качестве такого примера всегда привожу, у вас могут быть грецкие орехи, вы будете дома кидать в окно, вы можете мешок их перекидать, но окно не разобьете. Но вам достаточно будет дать кокос, суммарно по весу, вот те орехи, которые дали, он точно разобьет. То есть вот масса, которая приходит к цели одномоментно, она имеет значение. Так вот, значит, 1 килотонна — это 1000 тонн в тротиловом эквиваленте.
А тут их 40.
А тут 40 одномоментно, да, взрывалось. То есть это очень серьезно. На высоте, там, по-моему, 300 метров произошел подрыв. Значит, часть подразделения находилась там, значит, в окопах. Действительно такая мощная, значит, ударная волна, деморализующий фактор. Потом была произведена артиллерийская, там, обстрел. По-моему, дозиметристы уже через 20 минут после взрыва уже находились в эпицентре, мерили все точки, а войска, по-моему, там через час или через 40 минут пошли через эпицентр. И действительно посмотрели, причем когда самолеты наносили удары, какой-то самолет случайно пролетел через ножку вот этого гриба, который наверх поднимался. Ну, тоже посмотрели, замерили, сказали, не самое критичное там, значит, облучение. Это отдельная проблема, которую еще нам предстоит в стране, возможно, там осознать до конца, потому что те участники тех учений, они не получили какого-то статуса, как там чернобыльцы, еще что-то, хотя последствия, конечно, их потом догоняли в виде все равно там избыточной дозы облучения и так далее. Но с того момента мы уже понимали, что это возможно, поэтому пошла миниатюризация зарядов, поэтому у нас произошло деление, как у американцев, на тактическое ядерное оружие и стратегическое. Мы отдельно еще по этому поводу поговорим. Причем миниатюризация такая, что и мы смогли уместить в артиллерийский снаряд.
Вот здесь мне, как человеку невоенному, хотелось бы уточнить. Есть ядерные ракеты, это понимаю. А ядерные снаряды, они предназначены для того, чтобы... Что? Вот вместо 20 артиллерийских обычных снарядов стреляются 20 ядерных? Или здесь один заменяет, как говорится, всю батарею, дальше уже не происходит?
Ну, даже не батарею. Но в качестве примера, вот смотрите, допустим, какое-нибудь гидротехническое сооружение или аэродром. Вот мы видели кадры сейчас, как иранцы налетели на израильские аэродромы, и вот там показано, допустим, там на одном из аэродромов там 30 или 40 попаданий. Каждая там боеголовка была условно по 500 килограмм, может быть, какая-то тонна. Ну, небольшие там ямочки, еще что-то. Много денег потратили, средства доставки, вот эти сами по себе ракеты там весом в 10 тонн, там длиной там 17 метров, прилетели и в итоге к цели донесли там, не знаю, 500 килограмм или тонну. Ну, сказать, что супер какие-то ущербы там нанесены, нет. А одного ядерного заряда будет достаточно, чтобы весь аэродром вывести гарантированно целиком. То есть все, что там есть на поверхности, будет снесено вместе с самолетами, с ангарами, вот, и точно оно не сможет функционировать. Поэтому у ядерного оружия действительно есть своя ниша. Дальше, те же гидротехнические сооружения или мосты, например, которые через Днепр идут, они настолько мощные, что обычными ракетами их не уничтожить. То есть при попадании там 400 килограмм, значит, боеголовки от наших крылатых ракет или что-то, ну, будет дырочка небольшая, то есть полностью не снести, а ядерный заряд это уничтожит.
То есть можем ли мы сказать, что советская доктрина, ну и, наверное, американское применение тактического ядерного оружия, она и заключалась вот в таких небольших ударах?
Да.
И является ли артиллерийский заряд атомный тактическим ядерным оружием? Или это нечто
иное? Да, это не, это тактическое.
Это и есть тактическое это... ядерное оружие.
Конечно, сейчас мы это уже не рассматриваем, просто я, когда говорю, что технологии выросли и тактика применения очень сильно шагнула, что и мы, американцы, настолько сделали миниатюрный заряд, а нужно понимать, что это очень сложное технологичное решение, это сам по себе это должна произойти цепная реакция там, и так далее, то есть смогли уместить в артиллерийские снаряды. Понятно, что и фугасы переносные делались там, для минирования, в том числе ледовые, на ледовых покрытий на севере, чтобы там подводные лодки пытаться взорвать. Ну, разные сценарии были. Поэтому вот эта концепция сейчас, конечно, переросла уже в более технологичные средства доставки. В нашем понимании это крылатые ракеты, это баллистические ракеты, тот же «Искандер», например, и гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Я думаю, что «Циркон» тоже может иметь так называемую специальную боевую часть.
А то есть ракета только в ядерном исполнении?
Да, это называется специальная боевая часть. То есть, вот, допустим, наши стратегические крылатые ракеты, ну, не межконтинентальные, как «Буревестник», да, это тоже, кстати, отдельно стоит поговорить, это уникальное решение. А ракета «Х-101», кстати, не путать их, иногда называют «Х». В нашем понимании правильно произносить «Х». Х-101 — это 8-метровая огромная ракета, которая очень часто используется при ударах по территории Украины. Вот Х-102 версия — это как раз со специальной боевой частью. Именно этими ракетами мы планируем, если вдруг дойдет до взаимных ударов, как Киссинджер говорил, до, значит, большой, значит, войны всеобщей, это через Аляску крылатые ракеты с дальностью в 3500 километров должны будут, наверное, тоже лететь.
А вот, Андрей Францович, вы сейчас произнесли фамилию Киссинджера, ну, одного из известных политиков и геополитиков американцев. Я хотел бы вернуться к тому, что у него была книга, собственно говоря, прямо как будто он ее написал для нашей передачи. Она называется, дорогие друзья, «Ядерное оружие и внешняя политика». Генри Киссинджер, и, внимание, написана она была, собственно говоря, по-моему, вышла в 1957 году. Вот насколько эта книга сейчас актуальна, и вошла ли она в какие-то аналы военной мысли Соединенных Штатов Америки?
Да, Киссинджер как основоположник своей, значит, внешней геополитики, он сформировал определенные тренды, и мы видим, что американцы по ним идут. Он там размышлял о конфликтах, какие могут быть, какие ограничены, как, что. Но нас интересует следующая история. Он там рассуждает, что если будет война, то есть он говорит, что политики не до конца могут реализовать весь потенциал. Не надо сразу переходить в огромной войне всеобщей, как говорится, на уничтожение. Надо всегда искать какие-то ниши и где-то всегда действовать ограниченно. И он смотрит, ограничены могут быть удары, ограниченность территории и так далее. И он же там рассуждает на тему, а что будет, если Советский Союз вместе с США будут применять тактическое ядерное оружие, неважно, вот эти вот падающие бомбы, как они их любят называть, гравитационные, небольшого размера, снаряды там, мины. И он приходит к мысли, что, скорее всего, это не приведет к гарантированному перерастанию к всеобщей ядерной войне, то есть применению межконтинентального, значит, стратегического ядерного оружия. Там, с подводных лодок, или с шахт, или с наземных комплексов. Ну, вот, поэтому это получило у него теорию ограниченной ядерной войны. Он рассчитал, что, возможно, таких несколько районов, это может быть территория Восточной Европы, или тогда рассматривалась Куба, как бы вот Мексиканский залив, то есть, может быть, часть территории, значит, Латинской Америки, если мы вдруг захотим там свои зоны влияния составлять, а для американцев это неприемлемо. Поэтому... И судя по тому, что американцы сейчас именно на тактическое ядерное оружие делают упор на территории Европы, ну вот так называемые бомбы Б-61 разных версий, в основном они их планируют применять со своих самолетов самых разных, ну последнее направление это F-35, самолеты, как они считают, невидимки с внутрифюзеляжным пространством, отличие самолета, допустим, F-16, я буду простыми такими терминами, понимаю, что тут не все...
Андрей Францович, вот, так сказать, мимоходом вопрос от нашего слушателя Рейнмар фон Биелау, с таким немецким ником. Тактическое ядерное оружие предназначено для решения локальных задач, стратегическое для глобальных задач. Это правильное понимание?
Ну, понимаете, когда ты с военными общаешься, он говорит, ты понимаешь, а что за стратегические задачи можно решать? Ну, это все понимают прекрасно, что это приведет к взаимному уничтожению. Ну,
мы вас похороним, стратегическая задача.
То есть это, ну, это всегда ответные действия какие-то и так далее. Поэтому, на самом деле, как таковой четкой концепции, конечно, я бы сказал, наверное, планы у нас есть, понятно, что у нас все это прописано, как мы будем наносить удар, где и как, вот. Но, конечно, слушатель, который сейчас написал, он, конечно, прав, да, стратегические задачи – это нанесение такого ущерба тем странам, которые могут, значит, попытаться сделать нам, наверное... Ну, смотрите, я бы, знаете, здесь как сказал, есть еще одна книга интересная, на которую мы тоже можем опереться, это Герман Хан, который писал «Лестница эскалации», который писал, что, в принципе, он тоже посидел, поразмышлял, подумал, а какие вообще варианты у человечества есть двигаться дальше. Он посмотрел, вот ноль, первая ступень, это все друг друга, значит, уважают, и никто ни на кого не нападает. 44-я ступень – это взаимное уничтожение. А что между ними? Он посмотрел, и он рассчитал самые разные варианты.
44 ступени.
Да. Сейчас мы находимся в его понимании где-то там между 13 и 14 ступенью. Это угроза ограниченного применения ядерного оружия.
Вот сразу вопрос от Эл Родстера. Не являются ли F-16, которые получили украинцы, средствами доставки возможного последующего ядерного арсенала для них?
К сожалению, являются. Так же, как и атака МС, оперативно-тактические ракеты
«Блок-2». То есть это как раз тоже исполнение, в специальном исполнении, да?
Ну, не то, что в специальном, а это всегда может быть быстро очень доработано. Что такое ядерное оружие? Это форм-фактор бомбы, напоминающий наши ФАБы, которые мы сбрасываем. Вот, просто он может быть точно так же очень быстро доработан JDAM, у них так называемый модуль, который сделает ее планирующие крылышки или еще что-то, или она будет в штатном варианте просто на парашютиках спускаться вниз и наносить удар, или в последней версии у нее там небольшие подруливающие устройства есть в конце.
Поэтому... Или это ракета Атакамс, которая летит и которую нельзя опознать как ядерную.
Конечно, поэтому на самом деле, когда передавали F-16, когда передавали Атакамс, Атакамс — это ракеты, которые могут быть использованы из пусковых установок «Хаймерс» и М-270. Это две платформы. М-270 — там два блока, в «Хаймерсе» — один. Это действительно создает определенный риск. Сейчас, если вернуться к американской концепции, как бы они с нами хотели воевать, у них там тоже несколько вариаций, и один из них — так называемый «быстрый глобальный удар». Это нанесение в ядерном и в неядерном исполнении массированных ударов со всех сторон фактически для того, чтобы нас там обескуражить, ослепить там, и так далее. То есть почему сейчас мы видим, что все страны начинают резко пересаживаться на самолеты F-35? Казалось бы, там Швейцария, нейтральная страна, 10 миллиардов заказали F-35. Чехия, нищая страна Восточной Европы, на десятки миллиардов F-35. Румыны даже будут заказывать. Потому что это самолеты прорыва эшелонированной системы ПВО. Потому что огромное количество самолетов, ты не можешь из них определить, кто несет ядерное оружие. Нет, ты не понимаешь, кого сбивать. Более того, все внутри фюзеляжного пространства.
Ну, желательно всех, конечно.
Потому что если это будут бомбардировщики, ты сразу понимаешь, цель приоритетная. Если самолеты с внешней подвеской, как F-16, ну, там хоть как-то, наверное, можно идентифицировать, хотя понятно, что если это такой массированный налет, сложно, то в варианте F-35 вообще непонятно.
Вот сразу вопрос в кассу нашего слушателя. Как скоро беспилотник получит ядерное вооружение? Ну, скорее, может получить ядерное вооружение.
Да, на самом деле, он уже может его нести. То есть, вес боеприпаса небольшой. Вот, то есть он уже в состоянии это делать. Другой вопрос, что средства доставки сейчас в виде ракет средней дальности, скорее всего, будут развиваться быстрее всего. Мы сейчас переходим, вот, условно говоря, почему самолет, а не бомба, ну, например, не ракета. Потому что, посмотрите, я сейчас буду переходить с темы на тему, чтобы связку между ними показать. Допустим, Иран разрабатывает средства доставки в виде баллистических ракет. То есть ракета, которая взлетает на высокую траекторию, там, выше 100 километров, это ближний корпус. У нее там отделяются, значит, стартовые ступени, которые идут одна или две. И потом вот эта головная часть начинает уже в управляемом режиме или неуправляемом нестись к своей цели вниз. Она может быть как в ядерном исполнении, так и в неядерном. Это самое оптимальное, это быстрее, это ты не боишься ни ПВО, ни летчиков не нужно гнать, ничего. Ну, просто авиация, она, наверное, в американском понимании более функциональна под любую задачу, в том числе под ведение войны низкой интенсивности. То есть в их понимании это когда страна не может отвечать.
Ну, под ситуацию СВО, мне кажется, что самолеты подходят для Запада идеально, потому что они говорят, это не наши самолеты. Украины нет баллистических ракет, а вот самолеты мы передали, на них наклеили трезуб, и значит, это теперь украинские самолеты, хотя, конечно, они могут взлетать из Румынии или откуда-то еще.
Ну, давайте я сейчас подолью масло в огонь, такой страшный, такой, опять же, гипотетический сценарий, но который технически возможен к реализации. Так вот, американцы когда-то сделали в 60-х годах, сейчас провели 12 модернизаций, есть 13-я версия, вот бомба Б-61 версии 13. Они ее называют гравитационной, которая свободно падающая, не имеет своих двигателей. Так вот, у нее есть любопытная функция, называется ядерное минирование. Вы представляете, насколько вот американский военный мозг может предположить, то есть бомба делается сама из прочного сплава. Это может быть, кстати, объединенный уран, который сам по себе является отходом при производстве обогащенного урана. Почему, собственно, сердечники для танковых пушек делают вот это так называемое? Потому что он дешевый и очень прочный. Вот. И представим себе, что американцы взяли и передали действительно пару бомб таких Украине. Они прилетели на нашу территорию, сбросили, сказали, вы знаете, мы ее заминировали.
Если не пойдете... То есть она ждет какого-то сигнала, да, чтобы, да, быть активированной.
Да, подходить к ней нельзя, будете ее трогать, мы ее взорвем, соответственно, вот мы вас ставим вот в такие-то условия, выполняйте. То есть Зеленский же может на это легко пойти, то есть это действительно для нас риск, и мы никогда не будем знать. А самолеты, которые, вот, не дай бог, да, там полетят куда-то на нашей территории, вот F-16 пока нигде не используются. Почему? Ну, потому что мы предполагаем, что Зеленский готовит вот этот последний дембельский аккорд перед американскими выборами, чтобы показать результат. А какое у нее будет исполнение, что полетит в нашу сторону, никто не знает до конца. Ну, или как, например, вот Крымский мост. Это мощное сооружение, очень мощное. Чтобы сдвинуть платформы, которые у нас стоят, ну, вот эти пролеты, они в прошлый раз морскими беспилотниками подкатывали, так там заряд был там под тонну взрывчатки. И то только, значит, нижний пролет автомобильный, который был там в 5 метрах от воды, его смогли сдвинуть, пришлось целиком менять, а железнодорожный так и остался. А ракетами, которые сами по себе там по 400, по 500 килограмм принесут, но они только маленькую дырочку в метр сделают, ее можно легко закатать.
Андрей Францович, вот то, что вы сейчас рассказали по поводу гипотетической возможности, технической возможности ядерного минирования, после этого слова нашего президента заиграли совершенно иными красками. То есть мы не будем разбираться во всех этих тонкостях. Если оружие передается для ударов по России, мы будем рассматривать это как агрессию ядерного государства. То есть это надо предотвратить на этапе передачи, чтобы этого не случилось. Потому что дальше, что там передали, как это будет использоваться, как на это реагировать. Я уж не говорю, можно сделать ядерную провокацию, да, то есть взорвать бомбу и сказать, что это сделала Россия для того, чтобы там попытаться нас как-то выставить в негативном свете. Но, дорогие друзья, мы потихонечку переходим в небольшую паузу, после которой продолжим разговор с нашим гостем Андреем Францевичем Клинцевичем, главой Центра изучения военных и политических конфликтов. Будем продолжать говорить о ядерном оружии, о том, как его готовили, для чего собирались применять. Так что ненадолго расстанемся.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Продолжаем программу «Наследие», дорогие друзья. Сегодня мы говорим о ядерном оружии. У нас в гостях Андрей Францевич Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Андрей Францевич, в первой части вы рассказали какие-то тактические, стратегические задачи и приемы, которые планировались сторонами конфликта в период, после Второй мировой до сегодняшнего дня. А вот сейчас, когда мы все это услышали, я вот присоединяюсь к вопросу, который нам прислал один из наших слушателей с псевдонимом Empty Words. Что остается нам тогда в свете такой перспективы? Как-то грустно все это
выглядит. Нет, все очень на самом деле хорошо. Нам остается светлое будущее, развитое, классное. И здесь на самом деле оптимизма намного больше. То, что мы строим сейчас, и БРИКС, и ШОС, и Евразийский экономический союз. На самом деле, до применения тактического ядерного оружия, уж тем более стратегического, на европейском театре, я думаю, никогда не дойдет, пока я не вижу предпосылок. А вот Ближний Восток, там может быть разные сценарии, потому что мы видим сейчас нагнетание обстановки между Израилем и Ираном. То есть страны настолько непримиримы друг к другу, то есть Иран ставит свою задачу просто уничтожение Израиля как государственности. И эти фактически тоже израильтяне тоже понимают, что Иран для них основной враг. Поэтому мы, я сейчас тогда перейдем уже к нам.
Американцам проще. Я просто хотел добавить свои 5 копеек. Сегодня несколько парламентариев, по-моему, 29 парламентариев Ирана выступили с заявлением к руководству своей страны с просьбой разрешить создание ядерного оружия. Тут нужно пояснить, дорогие друзья, что Иран государство религиозное, и там есть фетва, запрет, исходя из религиозного взгляда на мир, на создание ядерного оружия Ирану. То есть на сегодняшний день официальная позиция иранского государства такая, что Ирану нельзя создавать ядерное оружие. И вот, мне кажется, такое обращение иранских парламентариев, оно свидетельствует о двух вещах. Первое, о том, что Иран может создать ядерное оружие. И второе, на сегодняшний момент это холодный душ для Израиля, который думает о том, как отвечать на тот иранский удар. Такое предупреждение. Я бы так расценивал эти слова Ирана, потому что, с другой стороны, если громко заявить, что мы, Иран, теперь будем создавать ядерное оружие, то, в принципе, оба кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки с огромным энтузиазмом, одинаковым, что Камала Харрис, что Дональд Трамп, начнут давить на Иран еще больше, а, может быть, где-то и дело запахнет войной.
Израильтяне уже не раз говорили, что если их разведка засечет близкое по времени создание ядерного оружия, они незамедлительно нанесут превентивный удар.
А поэтому для Ирана я бы рекомендовал такую тактику. Молчание, да. Обратились к руководству. Этот призыв не ставится на голосование в парламенте, чтобы, не дай бог, не была резолюция принята. А потом в один прекрасный момент выходит кто-то в Иране и говорит: дорогие друзья, а у нас оно уже есть. И все, так
сказать. Иначе они могут действительно Израиль спровоцировать. Мы понимаем, что Израиль сейчас ответит. Развилка это по каким объектам будут бить. Американцы очень не хотят, чтобы это была энергетика, чтобы не выросла цена на нефть. Она в какой-то части скаканула на $5, потом несколько статей было, Нью-Йорк-Пост там и так далее, что типа нет, не будут, и цены снизились. Но мы понимаем, что могут ударить по ядерным объектам. Американцы не хотят эскалации, но объекты, во-первых, там их не один, а несколько, это и подземные, и наземные, и испытания, и в том числе наша атомная электростанция «Бушер», которую мы строим. Вот, поэтому сценариев может быть очень много, и ответный налет Ирана может быть для Израиля не менее смертоносным, с точки зрения инфраструктуры, потому что сама вся страна маленькая, и условно там одна опреснительная станция, там полстраны, условно говоря, пресной водой обеспечивает, и выведение ее из строя или энергетики, это может создать там очень сложные гуманитарные проблемы.
В развитии темы ситуации на Ближнем Востоке вопрос. Как вы считаете, будем ли мы как-то вмешиваться, Россия, понятно, вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке, если там все же произойдет ядерная атака?
Сложно предположить. Думаю, сценарии уже какие-то отработаны. Не просто так мы с Ираном поддерживаем тесный контакт, в том числе военно-технический. Вот. Я думаю, что мы помогаем по вопросам, связанным с авиацией. Мы недавно им поставили самолеты, мы поставили им комплекс ПВО, хотя этого, конечно, недостаточно, чтобы останавливать налет израильской авиации. Если они планируют, они будут делать это с авиационных средств. Вот. И я думаю, очень мощный комплекс РЭП мы поставили, который работает исключительно по американской системе связи, натовской Link-16, вот взаимосвязь между бортами и так далее, которая должна разорвать там эти цепи, не дать им возможности скоординированно действовать. Ну уж как там дальше пойдет, не знаю. Если начнется применение ядерного оружия, ну, не думаю, что мы готовы будем вмешиваться и наносить удары, например, по Израилю или по союзникам, чтобы поддержать Иран. Думаю, что мы в стороне останемся.
Но я думаю, что наша задача предотвратить развитие событий, которое приведет к применению ядерного оружия, ну и вообще желательно, чтобы эта война там сейчас как-то заморозилась. Дорогие друзья, сейчас хочу повторить телефон нашего прямого эфира 8-495-7373-94-8. Звоните, пожалуйста. Вот у нас уже есть и звонки, Андрей Францович. Алло. Что-то слетел у нас звонок.
Алло.
Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Вот вы говорите, значит, насчет ядерного оружия в Иране. Вот я недавно читал новости, что сейсмографы зафиксировали подземные ядерные взрывы в Иране. Вот у меня два вопроса. Первый, вы как считаете, это испытание ядерного оружия или что-то другое? И второй вопрос, если случится так, что у Ирана есть ядерное оружие, вот российское содействие ядерной программе Ирана, мы там им помогали в Бушере атомную станцию строить. Вот как вы считаете, российское содействие вот ядерным работам в Иране, оно могло оказать какое-то стимулирующее воздействие на то, что у Ирана появилось ядерное оружие?
Отличные вопросы. Я начну с последнего тогда. Опять же, я могу ошибаться, это мое исключительное мнение. У нас политическое руководство, может быть, по-другому мыслит. У нас есть определенная такая, наверное, негласная заключенное соглашение с Израилем, что мы не помогаем технологически, значит, его противникам, он, соответственно, не помогает Украине. Мы действительно видим, что Израиль пока чего-то, значит, летального на Украину не поставляет. Это ограничивается все небольшими системами, оборонительными, электроникой, но там нет каких-то ударных комплексов, ударных беспилотников, которые мы могли бы для нас очень много хлопот доставить. Поэтому, если Ирану и помогает, то есть более высокая вероятность, что это Пакистан, одна из ядерных держав, тем более та сигнатура, которая была замечена, то есть вот сейсмостанция, особенно в Армении, которые зафиксировали эти толчки в 4-6 баллов на территории Ирана, у них всегда есть определенный рисунок, как голоса. Ядерный взрыв отличается от толчков подземных. То есть ядерный — это резкий всплеск, и потом очень быстрое затухание. А толчки, они обычно там в несколько этапов с натуханием, потом снова идут, которые естественного происхождения. И кто-то говорит, пока подтверждений нет, это такая информация, может быть, из разряда слухов, что очень похожа была сигнатура на мини-заряд пакистанского производства, очень совпадает с теми, значит, зафиксированными толчками из Пакистана, поэтому не исключаю, что это могло быть. Но Болтон, глава разведки ЦРУ, уже сказал, что как бы они не подтверждают это. Хотя, может быть, это для успокоения или еще что-то.
Это бывший помощник, да. Джон Болтон, бывший помощник Трампа. А знаете, что мне приходит в голову, когда вот позвонил наш уважаемый слушатель и говорит, он прочитал. Вот ключевое, мне кажется, здесь. Я прочитал. Мы все прочитали, получили информацию в соцсетях, в СМИ о том, что было якобы зафиксировано, было ли это. Мы с вами не знаем. Мы не знаем, было ли это вообще, что это было. Очень сложно из этого делать какой-то вывод. Но один вывод напрашивается. Мне кажется, что перед нами был сигнал, в любом случае направленный на тех, кто сейчас должен принять решение о том, как атаковать Иран со стороны Израиля. Сигнал может быть послан в обоих случаях. Случай первый. Это просто газетная утка. Ничего не было. Просто журналисты написали. Их попросили написать. И тогда сигнал в том, что, дорогие друзья, у нас это есть и может быть использовано. Второй вариант. Это было. Тогда сигнал просто более мощный, более сильный. Смотрите, уже это есть. Поэтому ведите себя осторожно и действуйте так, чтобы дальнейшей эскалации не было. Мне кажется, что эти сигналы отправляются Нетаньяху, который сейчас, ну, просто не только Ближний Восток, он прям всю планету вместе с Зеленским, как два таких престижных коня, вот они тащат войну, возможно, в ядерную, не думают о последствиях, потому что их личное выживание вот именно в том, чтобы затащить Соединенные Штаты Америки, желательно в две войны одновременно.
Полностью с вами согласен, и тот, и другой действительно хотят втащить большого брата или наставника в этот конфликт, чтобы часть, значит, мощности переложить на них. Но, возвращаясь к Ирану, будем откровенны, события последних дней говорят о том, что разведка Израиля работает очень четко. Пейджеры, взрывы, уничтожение уже третьего руководителя Хизбаллы в Ливане и так далее, говорит о том, что они действительно смогли давно туда внедриться очень серьезно. В том же Иране ликвидация, которая была в штаб-квартире фактически, значит, стражи исламской революции, это в Сирии, ну, не знаю, там, дом отдыха или какая-то отдельная резиденция, это показатель высокого погружения туда. Я уверен, что кроты есть, и они о реальном положении ядерной программы знают, без всяких там вот блефов, которые могут быть через СМИ раскиданы. Поэтому Израиль, я думаю, что удар нанесет, но пока не будет затрагивать ядерную инфраструктуру. Это у него будет оставлено на десерт, если будут ответные удары.
Хорошо, у нас еще есть несколько звонков. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас слушаем.
Олег, я хотел бы спросить, вот скажите, ну, может быть, уточнить, вот существуют ли у России тактические ядерные боеприпасы, ну, скажем, от 2 до 6 килотонн? Потому что президент России говорил о 70 килотоннах, если я не ошибаюсь. Еще вот второй такой вопрос. Вот то, что Россия не применяет против ВСУ тактическое ядерное оружие, ну, именно это не обуславливает такой затяжной характер войны с ВСУ, так сказать, с этим режимом. Вот такой фактор именно. Спасибо.
Отличные вопросы. Действительно, дискуссии очень часто идут, и мы с вами участвуем на различных ток-шоу о том, что надо было сразу применять тактическое ядерное оружие на первых этапах, пугать, условно говоря, противника, и никто бы не захотел бы с нами потом связываться, что рано или поздно все равно это мы сделаем, но уже будет поздно. Уже, как говорится, противник раздухарился. Ну, то есть это или как имитация драки на улице, если у тебя лежит револьвер, значит, в куртке, надо было его сразу доставать, а не пока уже там все там начали драться, и тебе уже придется стрелять на поражение. Но, опять же, это дискуссионно. И есть за и против очень много мнений, и кто-то скажет, а зачем нам распаковывать, это оружие все-таки серьезное, и оно под другие задачи, и Украину мы видим как элементы гражданской войны, и все территории, на которые вот мы заходим, нам их восстанавливать. И я отношусь точно так же ко второму, я говорю, вы знаете, если вы на войне побываете, вы увидите вот это горе, которое там получают люди и все остальные, а ядерный взрыв — это одна килотонна, это тысяча, значит, тонн тротила, это очень мощные заряды, это выжженная территория, это очень долго ее потом придется очищать, и ну, это по многим факторам пока нет смысла в этом применении. Ну, и там был вопрос, если у нас небольшие заряды, там 3-5 килотонн, есть, конечно. Другой вопрос, что когда президент сказал, что мы на боевое дежурство сейчас ставим тактические ядерные заряды в Беларуси и в других местах, под наши задачи и цели, тут тоже, кстати, очень интересно, американцы любят всегда хвастаться своими концепциями, своими боеприпасами, вот у нас там такая-то, там плутониевая бомба с переменной мощностью до 300, значит, килотонн, может быть, и вот мы там снесем города, а мы всегда это все секретим. То есть никто до конца, кроме тех, кто реально занимается и спецбоеприпасами ядерными, не знает всей номенклатуры, там, детонаторов, взрывателей, где какие, но пока что под наши задачи в случае ответных действий на территории Беларуси мы разместили, я так понимаю, на разных носителях, в том числе на «Искандерах», это и самолетные вещи, там, скорее всего, вот как раз заряды, значит, той мощности, которая нужна. Теперь стоит вопрос, а для чего они нужны, что за задачи могут быть? Потому что где наша ахиллесова пята, где может противник в ближайшее время надавить так, чтобы заставить нас пойти на выгодных для себя условиях переговоров. Этих точек на самом деле не так много, они обозначены. Калининград — раз, Приднестровье — два. оба анклава находятся в изоляции, в, ну, не в оккупации, но, тем не менее, они достаточно легко могут быть заблокированы, и блокада Ленинграда, Калининграда, например, ну, там придется действительно в случае там нахождения натовских войск как раз тактическим ядерным оружием этот Суалский коридор прогрызать.
А знаете, какая мне мысль пришла в голову? Вот Соединенные Штаты Америки, они же в своей истории проиграли войну, войну во Вьетнаме, проиграли. Но они не применили ядерное оружие. Хотя, наверное, с точки зрения престижа Соединенных Штатов Америки, может быть, было бы правильно с их точки зрения, как мы понимаем их отношение к другим людям, как к нелюдям. Они же применяли всевозможные фолианты, химическое оружие, поливали Вьетнам, не жалели, погибло 2 миллиона вьетнамцев, но ядерное оружие они не приняли. Мы можем полагать, почему. Ну, во-первых, был Советский Союз. Но в данном случае речь ведь шла, ну, в нашей, по крайней мере, беседе, о применении ядерного оружия не по Советскому Союзу, а по третьей стране, которая даже формально не была союзником Советского Союза. Но американцы не рискнули это сделать, потому что, мне кажется, политические последствия были гораздо страшнее для них, чем военное поражение в этой войне.
Раз, а во-вторых, с военной точки зрения под ядерное оружие должны быть, ну, условно говоря, определенные цели. Это либо что-то очень мощное, как какие-то инженерные или гидротехнические сооружения, порты, там, значит, аэродромы, там, дамбы, которые обычными боеприпасами, даже вываливая тысячи тонн, ты ничего не сделаешь. Либо что-то очень концентрированное, то, что ты можешь одним зарядом уничтожить. Ни того, ни другого в Вьетнаме просто не было.
Оппонирую вам, Андрей Францевич. Вы не подумайте только, дорогие друзья, что я Америку защищаю, упаси Господь. Но Америка применила две бомбы в Японии. Почему? Это были акции устрашения.
Там,
не,
да.
Там не было ни гидротехнических сооружений, ни военных каких-то там ангаров, набитых кучей оружия. Не было ничего. Было желание продемонстрировать мощь оружия и сломить волю к сопротивлению. Да? Ну, конечно, что касается Японии, основной вклад в слом этой воли сыграло вступление Советского Союза. Так вот, теоретические удары по какому-то государству Соединенные Штаты могли продемонстрировать просто свою мощь, что у них есть и надо подчиниться. Вот, мне кажется, мы недооцениваем политическую логику принятия.
Да,
как
согласен.
Только ты делаешь это, меняется вся политика во всем мире. И Соединенные Штаты не решились на это. Те, кто сейчас говорит, что России надо было бы принять решение о применении тактического ядерного оружия, мне кажется, встают на логику президента США, от которого он отказался, что вот есть вьетнамцы, нужно было просто продемонстрировать мощь, сэкономить, спасти жизни там, солдат и так далее. Но ядерное оружие — это совершенно другой мир, его применение должно быть действительно обусловлено, ну, перспективами уничтожения страны. Вот тогда его необходимо применять. Это сугубо мое личное мнение. Мне кажется, что то, что сейчас сказал президент, когда, не дай бог, удары вглубь России, мы не будем играть в игры, кто наносил их, не наклеите на них трезубцы и не ведете нас в заблуждение с этим, но к этому относиться надо, ну, очень-очень осторожно. И я думаю, что, дорогие друзья, мы с вами должны очень быть рады, что во главе нашей страны сейчас человек, у которого, ну, буквально железные нервы. Наверное, говоря словами товарища Сталина, бичьи нервы. Он в одной из бесед вот такие слова произнес. Но у нас очень много звонков. Возьмем еще, Андрей Францевич.
С удовольствием.
Алло.
Добрый вечер. Меня зовут Максим, город Москва. Спасибо огромное вам за вашу передачу. Очень интересно слушать и по радио, и по телевизору. У меня такой немного дилетантский вопрос. А может быть, если Башар Асад нам друг, на что я очень надеюсь, может быть, ему так же, как и Минску, тоже на хранение передать энное количество каких-то там ракет, которые, не дай бог, там пригодятся, но какой-то, может быть, это ноту напряжения внесет в чьи-то умы. Не знаю, возможно, совсем дилетантский вопрос, но любопытно ваше мнение. Спасибо.
Кстати, отличное предложение. Я так не думал. Действительно, американцы открыли ящик Пандоры тем, что они придумали лазейку в договор о нераспространении ядерного оружия, размещая его на своих базах.
В Европе, например.
В европейских странах. Как бы оно не турецкое, оно там не тех стран, где находится, оно наше. Но в случае чего все понимают, будет нанесено. Поэтому действительно в этой ситуации разместить на наших базах тактическое ядерное оружие в Сирии, вот, говоря, если что, как бы это для защиты Асада и так далее, на самом деле не лишено смысла, и для определенной эскалации это действительно может в какой-то роли сыграть. Но нужно понимать, что в рамках противостояния с Америкой мы находимся в позиции, ну, такой диспропорции, потому что тут нужно все элементы смотреть. Кто-то говорит, а вот там договор о стратегических наступательных вооружениях, который сейчас фактически не работает. У нас здесь был паритет США, но есть еще договор о противоракетной обороне и размещение инфраструктуры ПРО, то есть это ракеты-перехватчики, которые должны взлетающие наши межконтинентальные ракеты сбивать практически на взлете, и радары американцы размещают в Европе в большом
Кстати,
количестве.
Кстати, они размещали, говоря о иранской угрозе. Да. А у Ирана тогда еще не было этих ракет, что тоже очень интересно. Вопрос от слушателя Константина С. Если сбить самолеты или ракету-носителя ядерного оружия, оно сдетонирует?
Нет. То есть начало цепной реакции – это достаточно сложный процесс, разные варианты боеголовок, но, как правило, вот это вещество, плутоний в меньшем количестве, там уран будет побольше, он специальными зарядами обложен, то есть нужно создать критическую массу.
Там, на самом деле, это будет просто болванка, которая упадет.
А у ядерного боеприпаса специально достаточно серьезная защита от ну, скажем так, случайного срабатывания. То есть там должна произойти одновременная детонация всех взрывчатого, обычного взрывчатого вещества, которое обкладывает этот заряд. Ну, условно говоря, бомба может быть только двух видов. Две полуполовинки, как апельсин, разрезали пополам, соединяются, происходит взрыв. И второй вариант – это один цельный апельсин, но сам по себе его недостаточно для подрыва. Его обкладывают обычной взрывчаткой, она одновременно подрывается, сжимает его.
Происходит, по определенной схеме.
Там, по определенной схеме. Это невозможно сделать внешним как бы воздействием.
Андрей Францович, у нас до конца программы остается 2,5 минуты. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь.
Добрый вечер.
И, пожалуйста, ваш
Сергей
вопрос.
Алексей зовут. Если США могут заблокировать Калининград и Приднестровье, а у нас что, кроме ядерного оружия, расчистить коридор нельзя? А США что, не имеют болевых точек? Спасибо.
Имеют. Имеют, и мы имеем тоже возможности для расчистки, действительно, но как средство, которое покажет, что в долгу мы играть, наверное, не будем, наш же президент говорил, что с НАТО воевать пулеметами в окопах мы не будем, потому что ну, несопоставимы потенциалы и количество вооруженных сил, и численность, и все остальное. Вот, поэтому есть болевые точки у каждой страны, мы периодически их надавливаем, какие-то публичные, какие-то нет, поэтому это является как раз нашей такой стратегической геополитикой.
Но справедливости ради надо сказать, что на определенном этапе, я имею в виду, конечно, 90-е годы, Горбачев, Ельцин, мы решили, что не надо давить на болевые точки тех, кто был нашим противником, что можно назвать их своими друзьями, и они искренне в это поверят, и нас назовут. Ну, то есть это была такая какая-то наивная смесь предательства, идиотизма и желания несбыточных вещей. Но я хочу сказать так, что если совершать неправильные шаги, то это периодически приводит к большим проблемам. Если совершать шаги правильные, то вы выходите из сложной ситуации. Мы сейчас совершаем правильные шаги и выходим из той неправильной ситуации, в которую нас завели в начале 90-х годов. Ну, а наша программа «Наследие» подошла к концу, дорогие друзья. Конечно, тема ядерного оружия, она очень большая, мы ее за сегодняшний день не исчерпали. Большое спасибо нашему гостю Андрею Францевичу Клинцевичу, главы Центра изучения военных и политических конфликтов. Мы обязательно вернемся к этой теме. Андрей Францевич, огромное спасибо. Вопросов очень много, остались звонки непринятыми, но что, как говорится...
Тема остра, поэтому, да, я тоже благодарен, но мы ее всю до конца не раскрыли, согласен, да. Есть еще что обсуждать.
Дорогие друзья, через неделю мы встретимся в этой студии. До свидания.